Глава 8. Где деньги лежат? У нас впереди разговор о чертистах, биржевиках, использующих классический теханализ, то есть анализ фигур без использования компьютера. Поговорим мы и об адептах теории случайного блуждания. Но прежде чем мы перейдем к таким специалистам биржевой диагностики, я должен кое-что сказать вам на тот случай, если вы решили, что вас здесь учат, как сделать за ночь $1 000 000. Можно, конечно, научиться и этому. Но если вы и впрямь такой хваткий, то, наверное, не меньше вынесли бы для себя из взятого наугад сборника мудрых мыслей и афоризмов. Настоящие большие деньги не делаются на бирже рядовыми инвесторами. Вас такое заявление может шокировать, а может, оно вас и не заботит. Потому что, говоря «настоящие большие», я имею в виду многие миллионы долларов, а не один отдельно взятый миллион. На бирже рядовой инвестор, безусловно, может увеличить вложенные деньги в 10-20 раз при наличии достаточного времени, интеллекта, эмоциональной отстраненности, удачи и достаточно информированного человека на другом конце телефонного провода. Это возможно, потому что очень и очень многие этого добивались. Но кто же делает настоящие большие деньги? Их делают инсайдеры, держатели акций какой-нибудь компании, когда рынок капитализирует доходы этой компании. Для примера я вам расскажу одну историю. Как-то раз давным-давно в Чикаго жил-добыл маленький мальчик по имени Макс Полевский. Его отец приехал в США, думая, что улицы здесь вымощены золотом. Но золота на мостовых не было, и чтобы прокормить семью, он взялся за краски и кисти. Нет, он не расписывал холсты, он красил дома. Макс вырос, поступил в Чикагский университет и начал изучать философию. Его отец сказал: «Философия? Макс, кто может заработать хотя бы 5 центов на философии?» Ответа у Макса не было, но он хотел изучать философию, и он продолжал ее изучать. В аспирантуре он по-прежнему изучал философию и конкретно логику. После 15 с чем-то лет в аспирантуре академическое окружение ему немного надоело, и в один прекрасный день он перешел работать логиком в Бендикс. В то время Бендикс пробовал себя в компьютерах, и задача Макса была научить компьютер думать, потому что компьютер не знал, что логично, а что нет. Потом в один прекрасный день Макс перешел в Паккард Белл, который тоже пробовал себя в компьютерах, а в еще один прекрасный день Макс решил основать собственную компанию. Тогда в компьютерном бизнесе царила IBM. Но даже IBM не может все время делать все безупречно. И Макс подумал, что в компьютерном бизнесе вполне может оказаться ниша, до которой IBM еще не добралась, а именно отрасль маленьких компьютеров. И вот Макс сошелся с Артом Роком, который уже успел сделать кое-какие деньги и имел друзей в фирме Hayden & Stone. Арт перебрался в Сан-Франциско и организовал свою фирму Davis & Rock, чтобы вкладывать капиталы в идеи вроде тех, что были у Макса. Макс подсобрал 80 тысяч, люди Арта Рока внесли свои 920 тысяч, и так на листе желтой бумаги родилась компания Scientific Data Systems, CDC. Идея была жизнеспособной, люди были талантливы, и Scientific Data Systems начала делать деньги на маленьких компьютерах. Затем группа андеррайтеров осуществила публичное размещение некоторого количества акций, и биржа в первый же день провела оценку капитализации компании. Иными словами, биржа решила, что CDC стоит $50 000 000. Таким образом, доля Макса стала весить чуть меньше 10 миллионов. В настоящее время, после ряда ярких успехов, рынок говорит, что CDC стоит около 680 миллионов, где доля Макса весит уже 64 миллиона. Такого на фондовой бирже достичь невозможно. Но разве что вы с самого начала вошли в игру с очень крутой суммой. Самая симпатичная часть истории еще впереди. Одним весенним вечером я сидел в номере Макса в отеле у Центрального парка. Мы смотрели, как в парке загораются огни, и я спросил, изменилась ли его жизнь теперь, когда он имеет 64 миллиона. Макс на минутку задумался, а потом сказал, что нет, не изменилось. Он по-прежнему живет в том же самом доме, у него по-прежнему те же друзья. Проблемы, конечно, возникают, потому что время от времени его дети читают в газетах, что у их отца 64 миллиона, а он не хочет, чтобы они воспитывались на ложных ценностях. Ну и, конечно, сюда следует добавить радость и удовлетворение от того, что удалось создать свою компанию, да еще и побить IBM. И тут он сделал одну оговорку. «В одном моменте перемены действительно произошли», — сказал он. «Все произошедшее осчастливило моего отца. Мой отец сказал, я оказался прав. В конце концов, я оказался прав». И Макс спросил, «Прав в чем?» И его отец ответил, «Я оказался прав, думая перед приездом сюда, что улицы здесь вымощены золотом». Забудьте об игре на акциях, если речь о действительно больших деньгах. История Макса в различных, естественно, вариантах повторялась и повторяется учредителями сотен других компаний. Пусть эти 680 миллионов и на бумаге, но если вам принадлежит часть этой суммы, вы можете обменять свои бумаги на все мыслимые, реальные и осязаемые вещи. И даже после того, как палубы вашей яхты застелют ковром, у вас останется еще предостаточно. Инженерам это хорошо известно. Недаром они предпочитают компании, предлагающие работникам свои акции в качестве дополнительного вознаграждения. У вас есть акции, и до тех пор, пока находится на них покупатель, это такая же валюта, как и традиционные зеленые банкноты. Вы всегда можете выманить инженеров из Sperry Rand или General Electric, потому что там инженеры стоят слишком далеко от вершины пирамиды. Если они имеют какой-то пакет акций, то в сопоставлении с размером компании их доля мизерна. Так что если у вас есть прибор или процесс, рынок для которого практически созрел, то для них это способ сделать действительно большие деньги. Иногда налаживание бизнеса в какой-нибудь привлекательной области почти вовсе не требует начального капитала, и это вовсе не ограничено сферой сложных компьютерных технологий. Положим, трое приятелей работают в рекламном агентстве и обслуживают компанию «Крем для волос Космо». Один производит телевизионные рекламные ролики для Космо, другой – писатель, работает над идеями, а третий – бухгалтер-экономист, то есть продавец и мама-наседка, который и держит людей из Космо в кулаке. В прежние времена наши трое приятелей были бы счастливы просто приносить домой по 60 тысяч в год. Ныне же они встречаются в одном из манхэттенских ресторанов, где метрдотель стоит в позе кобры с протянутой рукой, в которую даже во время ланча следует всунуть 10-долларовую бумажку. Наши три героя решают основать свое собственное агентство. Каковы их расходы и какова степень риска? Понятно, что им придется снять где-то офис и нанять несколько человек. Но поскольку они собираются прихватить с собой и Космо в качестве заказчика, эти их расходы будут покрыты. Впрочем же, никаких машин, никакого инвентаря, никаких проблем за исключением добывания новых рекламодателей. Через 2 года у наших героев уже 10 новых постоянных клиентов, фирма дает приличный доход, и они пускают ее акции на биржу. Акции фирмы продаются по цене в 20 раз превышающей доходы. Их собственные доли в фирме теперь стоят несколько миллионов, что, согласитесь, куда как солиднее, чем 60 тысяч в год. И эти деньги они тоже возьмут, как только разойдутся выпущенные акции. Когда вы покупаете акции нового рекламного агентства «Моргнулз, кивнулз энд продалз» или новой компании «Digital Data Schmack Computers», у вас всегда есть шанс получить очень приличную в процентном отношении выгоду, но чудо рыночной капитализации, чудо акционерной собственности уже принесло учредителям компании 60-кратное увеличение их денег. Конечно, не всегда предприниматели вознаграждаются так щедро. В конце концов, всегда есть риск того, что вам не удастся продавать свои компьютеры, или что они будут хронически пережигать все пробки в помещении, или что Космо вернется к своему старому рекламному агентству. Но если комната с сидящими в ней людьми называемая торговой организацией, может стать акционерной компанией, а офис, опять-таки с сидящими в нем людьми и называемый рекламным агентством, тоже может стать акционерной компанией, то этой концепции предела попросту нет. Многочисленные брокерские конторы жадно выжидают, когда же и они смогут стать акционерными компаниями, то есть не просто продавать чьи-то акции, но и свои собственные тоже. Кстати говоря, отчего бы врачам и адвокатам не превратиться в акционерные компании или общества? Это может произойти не так скоро, но в один прекрасный момент какой-нибудь башковитый адвокат сообразит, что если Пиквик, Шустрик энд Шнырь были бы корпорацией, а не просто кучкой юристов, то они смогли бы продать свои акции по цене в 20 раз превышающей их доходы. А после того, как юристы станут акционерными корпорациями, уже можно будет ожидать появления компании «Мозговая хирургия Инкорпорейтед», и ее акции брокеры будут продавать как самый прямой способ участия в растущей и расширяющейся программе здравоохранения. Я не делаю здесь никаких оценок. Дела обстоят так, как они обстоят. А игра стала такой успешной, что, как и все прочее в подобной ситуации, она будет делаться все более и более успешной, пока не перестанет быть успешной. Один из наших ученых-экономистов описал американскую экономическую систему как государственный социализм для богатых. Если рассматривать социализм как общественное владение главными организациями и отраслями промышленности страны, то, может быть, мы действительно идем к нему, но своим уникальным путем.